Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Мы сердечно приветствуем вас в вечернем эфире. Правда, наша программа повторяется также и по утрам. Если вы слушаете нас в среду вечером на частоте 11.50 на радиостанции KKNW, и на следующее утро на этой же частоте с 6 до 7 часов утра вы снова можете слушать нашу радиопрограмму. У микрофона Вадим Гетьман. Наша программа называется «На пути». И, возможно, кто-то из наших друзей-радиослушателей думает, почему мы выбрали такое название. Оно не случайно. В книге пророка Иеремии в 6 главе, в 16 стихе есть такие слова – «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». В конце этого стиха есть небольшая приписка, которую я умышленно не читаю. Эта приписка такая: «Но они сказали, не пойдем». Я надеюсь, что мы с вами благоразумные люди, мы с вами, дорогие друзья, те, которые читают Священное Писание, любят его и хотят его познавать, и настроили нашу волну на духовный лад сегодня вечером для того, чтобы побеседовать о тех вопросах, которые беспокоят нашу душу. И мы согласны идти путем Господним, и мы с вами все вместе на пути. Со мной в студии еще два брата, которых я хотел бы представить вам. Один из них – это Алексей Тимофеевич Казарезов. Он долголетний служитель Евангельско-баптистского братства и ныне является одним из пресвитеров Сиэтловской церкви евангельских христиан-баптистов. Алексей Тимофеевич, скажите, пожалуйста, несколько слов приветствия нашим друзьям-радиослушателям.
Я вас всех приветствую, говорю вам здравствуйте. Меня уже представил брат Вадим. Я такой, как представили, Алексей Тимофеевич Казарезов, 31-го года рождения, из семьи верующих. Крещение принял в 59-м году и по сей день являюсь членом церкви. Как вы сказали, что несу служение второго пастора Сиэтловской церкви евангельских христиан-баптистов. Сейчас в студии, как уже сказал брат Вадим.
Мы очень рады, что вы, Алексей Тимофеевич, нашли время и согласились принять участие в этой беседе. Как я уже сказал, Алексей Тимофеевич со мной здесь не один. У нас есть еще один брат, он также служитель церкви, и его зовут Николай Васильевич Цыганков. Он является также одним из служителей пресвитеров церкви Вифания, церковь евангельских христиан-баптистов. Николай Васильевич, скажите и вы также несколько слов о вас, о вашей церкви и где она находится.
Приветствую, дорогие радиослушатели. Меня зовут Николай Цыганков. Мне 50 лет, я имею семью, 4 детей. И я являюсь одним из пресвитеров Баптистской церкви Вифания, которая находится в городе Федерал Вэй. И мы рады будем видеть каждого из вас, кто пожелает прийти на воскресное богослужение. Наше воскресное богослужение происходит в час дня, каждое воскресенье.
Пользуясь случаем, я хочу сказать, что те из слушателей, кто хотят получить более подробную информацию о церквах нашего региона и о тех братьях, которые будут выступать в наших радиопередачах, может быть, вы хотите им лично задать вопрос, нуждаетесь в духовной помощи, поддержке или хотите послушать Слово Божье о Господе Иисусе Христе, вы можете нам позвонить по телефону 1-877-на-пути-4. Или вот этот телефон цифрами 1-877-627-8844. Если вы не успели записать этот телефон, я повторю его еще несколько раз на протяжении нашей программы. А пока напомню, что вы на волне 11.50 и по средам с 6 до 7 вечера, а также по четвергам с 6 до 7 утра здесь транслируется радиопрограмма «На духовные темы». Итак, на какую же тему мы будем беседовать сегодня? Возможно, вы слушали нашу предыдущую передачу, и там мы сказали, что мы хотели бы побеседовать о будущих событиях. Откуда мы знаем о будущих событиях? И вообще, кто и что дает нам, верующим людям, право говорить о будущем?
О будущих событиях интерес во всех людях издавна. Предсказателей очень много, Но ни одни предсказания, ни прошедшие, ни настоящие, ни будущее, которые не освящены и не утверждены на Библии, не сбывались, не сбываются и не сбудутся.
Николай Васильевич, а почему именно Библия является источником откровения для нас верующих? Почему мы считаем, что Библия имеет незыблемый авторитет, и мы можем доверять ей в вопросах предсказания будущего?
Ну, прежде всего, Библия является незыблемым авторитетом, потому что соавтор слов, которые записаны в Библии, является сам Господь через Духа Своего Святого. Надо сказать, что апостол Петр, когда был на Святой Горе, на Горе Преображения, и слышал удивительные слова самого Господа о Сыне Иисусе Христе, далее он говорит, что мы этот глас слышали, и потом он в 19 стихе 1 главы, во втором послании, говорит: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте.
Итак, мы можем доверять Библии. Библия имеет множество уже совершившихся пророчеств, не так ли, Алексей Тимофеевич? И благодаря этим совершившимся пророчествам мы также можем смотреть в будущее на те пророчества, которые еще не исполнились.
Да. Это истина, которая записана в Слове Господнем. Мы все празднуем Рождество. Его ожидали несколько тысяч лет. Многие не веровали, теряли надежду. Оно сбылось. О распятии, о страдании Христа предсказано в Законе Моисеевом, пророках, в Псалмах. Все сбылось. О воскресении сбылось. И множество чего Господь предрекал о других народах, своих кратких пророчествах, недолгосрочных, сбылись об этом истории, говорит. Поэтому мы можем верить Слову Господню без всяких условий, взирая на множество исполнившихся предсказаний до нашего времени.
Я слышал где-то, что Писание содержит около 300 сбывшихся пророчеств. Я вот, правда, не припомяну сейчас, какое количество еще не совершившихся пророчеств существует в Священном Писании. Но если бы вам, братья, спросили бы у вас, в каких местах Писания, в каких местах Библии можно найти сведения о будущих событиях? Где больше всего таких сведений? Как бы вы ответили на этот вопрос?
О будущих событиях очень много Слово Божие говорит для израильского народа. И Иеремия, и Иезекииль, Даниил, что с ними будет. Нам Слово Божие говорит, что с ними сейчас есть. Об этом сказал Господь в 21 главе Луки. Когда Иерусалим будет разрушен, они будут отведены у пленного все народы. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончится времена язычников. Это сегодня исполняется. Так что, если мы хотим убедиться в верности Слова Господня, посмотрите на историю евреев и посмотрите, что о них говорит Библия. Это явное доказательство истинности Слова Господня.
Для нас, верующих людей Нового Завета, будет интересно узнать, что и Новый Завет много раз говорит о том, что Господь придет. И сегодня мы, наверное, будем еще касаться темы восхищения. Основной текст Священного Писания, который подчеркивает, поддерживает эту тему, это первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стих. И есть еще тексты Священного Писания, которые поддерживают эту тему. Это 1 Коринфянам, 15 глава, а также 2 Коринфянам, 5 глава.
Итак, были названы некоторые места Писания, которые относятся к теме восхищения. Забегая вперед, я скажу, что, если Бог позволит, то мы хотели бы несколько передач посвятить темам о будущих событиях. В первой программе, которая прозвучит сегодня, и которую вы, дорогие друзья, уже слушаете сейчас, мы поговорим о восхищении Церкви. Что это такое, буквально через несколько минут. Во второй передаче, которая выйдет ровно через неделю, мы планируем говорить об Антихристе, человеке-грешнике. греха. Затем коснуться вопроса великой скорби, это передача номер 3. После этого поговорить о том, что Христос придет во второй раз сюда, на землю, после великой скорби. Затем мы хотим уделить внимание тысячелетнему царству Иисуса Христа, тогда, когда Христос в своей славе будет править здесь, на земле, в буквальном смысле 1000 лет. Потом поговорим о суде Великого Белого Престола, о том, что придет Христос как судья всех во второй раз. И, наконец, поговорим о новом мире, новое небо и новая земля, которую наш Господь уготовал для верующих в Него людей. И все это содержится в Священном Писании. Если вы будете слушать наши программы, то я думаю, что многие из этих вопросов станут более ясными для вас. Если же у вас возникнут вопросы по ходу, хотя мы еще не выходим в прямой эфир, так чтобы вы могли нам позвонить прямо во время программы, это один из наших планов на будущее. Но если когда-то на неделе у вас возникнет вопрос, который вы хотели бы, чтобы мы затронули в одной из наших передач, будьте добры, звоните нам. Я напомню наш телефон 1-877 на пути 4. Или этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. В эфире радиопрограмма «На пути». Говорит Вадим Гетман, ведущий программы, и со мной в студии братья Алексей Тимофеевич Казарезов и Николай Васильевич Цыганков. Мы беседуем о восхищении церкви. И, наверное, первый вопрос, мы позже вернемся к местам Писания, и, наверное, я думаю, логично будет их прочесть, но первый вопрос – это что же такое восхищение?
Само значение слова «восхищение» оно обозначает от латинского слова «репио» – «выхватывать» или «поднимать». Есть еще одно значение – «вырывать» или «силою притягивать». Если мы возьмем это значение в русском языке «восхищать», то здесь есть в этом слове такое слово, как «хищение», «восхищать». И Слово Божие говорит, что Господь придет как тать ночью. То есть это будет элемент неожиданности, и когда люди не предполагают, не ожидают, придет наш Господь Иисус.
То есть в этом слове есть элемент того, что мы будем, можно сказать, похищены, это тоже однокоренное слово. Как тать ночью, слово тать означает вор. Значит ли это, что это событие будет очень быстрым, скоротечным? Алексей Тимофеевич, что по этому поводу можете сказать вы на основе Писания?
О восхищении Слово Божие говорит, я нахожу в 3 местах. Луки 21:36. Сам Господь говорит, когда изрек о великих бедствиях, о которых в будущем будем говорить, Он заключает в этом месте так. «Итак, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Здесь видим, что церковь будет избавлена от бедствий, которые грядут на вселенной, на всю вселенную, и предстанет пред Христа. 2 место. 1 Коринфянам, апостол Павел, 15 главе, где он увещевает коринфян, так как у них проникло учение, что воскресение уже было и больше ничего не ожидается. Он в этой главе говорит о восхищении церкви, где цитирует прямо: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертв воскреснут нетленными, а мы изменимся». Это говорит Павел коринфянам 1. И очень ярко 1 Фессалоникийцам 4 глава, где он говорит, утешая фессалоникийцам, они очень скорбели об умерших и не знали, что с ними будет, он им повествует: «Ибо сие говори вам словом Господним, что мы, оставшиеся в живых до пришествия Господне, не предупредим умерших», то есть мы не первые увидим Христа пришедшего. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы здесь опущено слово «изменимся», как коринфянам. Но само собой разумеется, что изменимся и вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». И он говорит: «Итак, утешайте друг друга сими словами». Вот эти места нам ясно и четко говорят о восхищении церкви из этого мира и для встречи со Христом.
Ну, если бы нам более подробно пояснить эти места. Итак, насколько я понял, будет какое-то действие с небес, будет какой-то звук, глас архангела, последняя труба, ибо вострубит написано, да? Что это за звуки? Как можно их ожидать? Можно ли их себе представить?
Слово Божие об этом, может, кто-то и находит. Лично я по сей день не нахожу. Об этом повествуется и Коринфянам, и Фессалоникийцам. Но дальше описания этого разъяснения нет. Каково возвещение, каков глас архангела и каков звук трубы. Можно полагать, что те, кто будет воскресать, и те, кто будет изменяться, они все это будут слышать.
Николай Васильевич, насколько я понял из тех мест Писания, которые были приведены и Алексеем Тимофеевичем, и вами, будет происходить как бы два события. Одно – это воскресение мертвых. Более подробно об этом. Кто эти мертвые? Как они будут воскресать? И второе – это изменение тел. Что это за изменения? Какие изменения и у кого они будут происходить?
Слово Божие нам говорит, что мертвые воскреснут прежде, и в других текстах Священного Писания мы находим подтверждение, что и море отдаст, и земля отдаст мертвых своих, и эти люди, прежде чем живые изменятся, они будут воскрешены, и они получат новые тела. И это удивительный процесс. И часто людям просто непонятно, как это произойдет. Потому что следы многих людей настолько затеряны, настолько запутаны. Кто-то утонул в океане, в море. Кто-то совсем не знает, где похороненный. Мы знаем, что во времена тяжелых испытаний, которые церковь переносила, были такие даже стихи. И на холмик рука друзей не положит букет фиалок. Неизвестные могилки, вот, и кто в этих могилках, но Господь знает, и сила Божия воскресит каждого, кто услышит этот громогласный звук и этой трубы. Другой вопрос, а как будут изменены верующие люди? Слово Божие говорит, что мы приобретем тела сообразно нашего Господа Иисуса Христа. И это замечательно для каждого человека, потому что как Господь был вознесен и вошел на небеса, и мы будем облечены в такие же замечательные новые тела, способные не иметь земного притяжения, которое сегодня мы имеем. Это удивительно и это восхитительно для каждого человека.
Воскресение мертвых. Многие об этом задумываются, как истлели в прах, многих сожгли. Друзья дорогие, поверьте, это дело Бога. Если Он из ничего создал все, то воскресить бывших, живших на земле, для него ничего не составляет. И он об этом сказал. Иоанна, 5 глава, мы ясно читаем. Он прямо говорит, когда люди удивлялись, читаем такие слова. 5:28. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшее зло – воскресение суждения». Это дело Господне. Мы Ему должны довериться, как дети. Он это совершает, не мы. Как? Наш ум этого не постигает. Нас Господь обязывает принимать. И нигде не обязывает понимать.
Спасибо большое. Вы слушаете радиопрограмму «На пути». Частота вещания 11:50. Мы выходим в эфир каждую среду с 6 до 7 часов утра, а также каждый четверг. простите, каждую среду с 6 до 7 часов вечера, а также каждый четверг утром с 6 до 7 часов. В сегодняшней программе, в которой мы обсуждаем библейское откровение относительно будущих событий, мы говорим о первом таком событии на часах Божьих. Это событие называется восхищение. Восхищение церкви, которое будет состоять из того, что верующие будут подняты на воздух, но перед этим будет воскресение всех умерших верующих в Иисусе Христе, которые когда-либо жили. В сегодняшней программе принимает участие вместе со мной, ведущим Вадимом Гетманом, братья Алексей Тимофеевич Казарезов и Николай Васильевич Цыганков. Давайте мы сейчас послушаем одно прекрасное пение, которое описывает это событие.
Спасенных переклички повторит, там по милости Господней буду я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я.
В день блаженный воскресенье всех умерших на кресте, во дворе их обители.
Радио «На пути», у микрофона Вадим Гетман, частота вещания 11.50. Вы слушаете нас в среду с 6 до 7 вечера или в четверг, повтор программы с 6 до 7 утра. Мы говорим сегодня о теме восхищения церкви. И следующий вопрос, который я хотел бы задать нашим гостям, я напомню, что это служители церквей евангельских христиан-баптистов Алексей Тимофеевич Казарезов и Николай Васильевич Цыганков. Я надеюсь, что один из них на основе Слова Божьего даст ответ на следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, братья, почему одни люди удостоятся участия в этом великом событии? Одни будут восхищены, а другие нет?
На этот вопрос отвечает в одном месте сам Христос Иисус. Откровение, 3 глава, 10 стих. Это послание филадельфийскому ангелу. Это второй ангел из семи. Второй по счету смирский и шестой по счету, но второй, у которых не отметил Господь никакого недостатка. И этому ангелу он говорит: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это яркий признак восхищенного человека, тот, который хранит слово терпения Божие. В Исаии Господь говорит, спрашивает, какой дом вы построите мне, народы своего? А потом говорит, я-то живу где? На кого презираю? На смиренного, сокрушенного духом и трепещущего пред словом моим. И здесь сохранил слово терпения моего. Говорит, то и я сохраню тебя от годины искушения. Второй признак Господь повелевает, уже мы напоминали, Луки 21:36. «Бодствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Иных критериев или достояний быть готовым к освящению я на сегодняшний день пока не отхожу. Если кто находит, я выслушаю с удовольствием.
Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, братья, у меня вот такой вопрос. Я слышал, например, о тех книгах или художественных произведениях, в которых описывались такие сцены. Предположим, едет автобус, и там верующий водитель сидит за рулем. И вдруг происходит восхищение, и невидимая сила Божья вдруг восхищает этого верующего водителя, то есть он исчезает, и этот автобус потом, ну, скажем, может разбиться, да? Есть даже такая картина художественная, да, в которой изображены машины, которые вдруг без водителей едут. Во мгновение ока эти водители исчезли, они пошли навстречу с Господом, Господь их призвал в день восхищения, и вдруг множество аварий, я даже какую-то проповедь такую, по-моему, слушал, множество аварий вдруг произошло, потому что всех этих людей вдруг не стало. Насколько, как по вашему мнению, это реальное представление о тех событиях, которых повествует нам Писание в виде восхищения?
Я думаю, что это попытка события восхищения представить в какой-то катастрофической форме, хотя я думаю, что это основано на тех событиях, которые записаны в Священном Писании. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется, две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет.
Друзья дорогие, такие вопросы, такие рассуждения можно вести, если исключить со Вселенной и вообще с бытия Бога. Но Бог, заботящийся и для которого каждая душа в мире драгоценна, поэтому это человеческое представление, что так может быть. Как будет на самом деле, нам Господь об этих вещах не говорит. Поэтому доверимся Господу, что как Он определил, так и будет. Без восхищения. Крушение авиалайнеров, погибают сотни пассажиров, тонут пароходы, тонут тысячи людей. Без восхищения, представьте себе. Так что я бы предложил всем, задающим такой вопрос, положиться на Господа.
Да, действительно, одно дело художественные представления, но другое дело это Священное Писание, которое является, как мы уже сегодня сказали, вернейшим пророческим словом. И, к слову, у меня еще вопрос как раз по этой теме. Есть ли где-то еще в Писании подобные события, которые являются прообразом восхищения, на которые мы могли бы посмотреть и сказать, ну вот есть здесь некий намек, который Господь нам хочет дать вот в подобных событиях, чтобы мы немножко имели представление и о восхищении в будущем?
Библия нам повествует три восхищения. Седьмой от Адама Енох. Написано кратко, красочно, мирно, прекрасно. Ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Чудесно, ничего не описывает катастрофического. Второй восхищенный был пророк Илья. Он хотел вообще, чтобы никто не знал, что он был восхищен, но Господь своим словом сказал уже сынам пророческим, и Елисей знал. Он просил Елисея дважды остаться, Елисей не остался. Елисей был очевидец восхищения своего господина, учителя, наставника, или как оно произошло. И третье восхищение мы видим нашего Господа Христа Иисуса. Как Он мирно, тихо, благословляя своих учеников, стал удаляться, отдаляться от них. Они смотрели, облако взяло их. Никаких катастроф, ничего подобного нам не описывается в этих трех случаях восхищения.
В Новом Завете есть несколько примеров, которые также используют тот же глагол «восхищение». Апостол Павел говорит о себе как бы от третьего лица. Во втором послании к Коринфянам, 12 главе, во втором стихе, он говорит: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле, или не знаю, вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». И второй текст Священного Писания поддерживает также это, когда Филипп в своем служении был, и Господь его чудным образом перенес с одного места на другое. Также использует этот глагол «восхищен».
Хорошо, большое спасибо, братья. У меня еще один вопрос есть, мне его задала одна верующая сестра недавно. И она пересказала мне свой сон. Она сказала, что в этом сне она видела себя восхищенной, но видела, что другие люди, наоборот, остались здесь на земле. И она была удивлена, что среди этих людей тоже были некоторые верующие люди. Ну, тогда я сказал ей, что это всего лишь сон, что снам не стоит верить. Но по-вашему, или вернее, в соответствии со Словом Божьим, что говорит Писание, будут ли те верующие, которые все-таки не будут удостоены восхищения? Заберет ли Господь только часть своего народа, или все те, кто искренне верует в Него, удостоятся этой чести быть восхищенным вместе с Ним?
Об этом же частично мы говорили, что Господь говорит своим детям, чтобы удостоиться восхищения. Само собой разумеется, если этого не будет в моем и других сердцах, восхищению они не будут подвержены, то есть они останутся на земле.
Вот что говорит апостол Павел в послании Филиппийцам, в 3 главе, 20 стихом. Он говорит: «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет в себе все». Я думаю, что одной из особенностей, восхищен будет человек или не восхищен, как человек относится к Господу Иисусу Христу. И написано, что будет ли человек записан в книге жизни, его имя будет ли там. Мы об этом много и поем, и говорим.
Итак, очень важна эта готовность к восхищению. Скажите, братья, можно ли знать вот на 100%, что я готов к восхищению? Или же это какое-то внутреннее чутье, наитие? Бывает ли такое, что человек сегодня готов к восхищению, а завтра не готов? Откуда человек может иметь об этом полную уверенность внутреннюю?
Братья, лично я из своего жизненного опыта христианского полагаю, что когда человек уверен, что он готов, я себя считаю недостойным и не готовым. Готовность человека тогда, когда он считает себя недостойным и не готовым и стремится.
Господь в Слове Своем дает как бы такой рецепт, как нам быть готовыми. И этот рецепт не включает, чтобы знать какое-то время, или знать какое-то время суток, или утром, или вечером, или поутру. Вот. Господь говорит одно: бодрствуйте и молитесь, чтобы сподобиться, чтобы быть готовыми к этому дню, к этому событию.
Дорогие друзья, вы слушаете «Радио на пути», у микрофона ведущий передачи Вадим Гетман. Нашу программу вы можете принимать на частоте 11.50 каждую среду с 6 до 7 вечера и каждый четверг по утрам с 6 до 7 утра она идет в повторении. В сегодняшней передаче мы пытаемся рассказать о великом событии, которое грядет в будущем. Это событие восхищения Церкви. И наши друзья, которые сегодня находятся в студии, это мои братья в Иисусе Христе, брат Алексей Тимофеевич Казарезов, служитель церкви из города Сиэтла, а также Николай Васильевич Цыганков, который является служителем Евангельской Баптистской Церкви Вифания, которая находится в городе Федерал Уэй. Братья, мы уже немножко затронули вопрос о том, как будет проходить это событие, и есть вещи, которые мы знаем из Писания, а есть вещи, как мы уже сказали, которые люди, по своим представлениям, можно так сказать, да, выуживают оттуда или пытаются для себя взять. Но есть ли какие-то признаки, по которым мы можем знать, когда произойдет восхищение, или это будет полностью неожиданное событие?
Священное Писание говорит, что о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Так Господь сказал об этом событии и ответил на этот вопрос.
Здесь вопрос. Можем ли мы знать, когда будет происходить это событие? Друзья дорогие, когда будет происходить событие, мы должны взять какой-то ориентир. После чего или перед чем? Что должно ему предшествовать? Когда год, месяц, день, об этом речи нет в Слове Господнем. Господь об этом сокрыл. Уже брат прочитал, что о дне и том часе никто не знает. Мы можем предполагать, глядя на события или ожидая каких-то событий, когда церковь будет взята.
Сам Господь говорит об этом событии в Евангелии от Иоанна, в 14 главе. «Я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Другой текст Священного Писания говорит Евангелие от Матфея, 24 главе. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
Событие о восхищении церкви еще можно принять саму церковь. Когда мы изучаем семь посланий Христа Иисуса, Откровение 2, 3 глава, то мы видим последний период церкви, Лаодикийский. Это был в то время город, Господь посылал непосредственно по местным церквам. Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия. И Лаодикия последний. И мы видим из этого периода, каково состояние было детей Божьих в этой церкви и самого ангела. Сегодня, в наше время, я мало знаю о состоянии христианского мира в наше время, но чуть-чуть вокруг себя погляжу, именно в наше время приходит то, когда многие дети Божии, носящие имя Его, заявляют о себе, что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Для меня это самый яркий признак скорого пришествия Господа за Своей Церковью. Сама Церковь.
Недавно я увидел заметку, и автор этой заметки пишет о том, что 19 и 20 века можно внести как века, где особо много говорили и ожидали пришествия или восхищения церкви. Мы начали жить в 21 веке. И действительно, это 21 век, и в наше время все меньше и меньше в наших церквах говорят о восхищении, о пришествии нашего Господа Иисуса Христа. И я думаю, что это как один из признаков того, что в час, когда не думают, придет Господь.
И еще один признак, братья дорогие, народ еврейский. История не знает, чтобы евреи очень страстно ожидали пришествия своего Мессии. Сегодня ортодоксы очень с большим пафосом ожидают Мессии. Об этом предсказал им и Христос. Иоанна 5:43, он говорит, «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Мне пришлось беседовать с ортодоксальными евреями, они с величайшей радостью говорят, «Вы-то что живете, ничего не ждаете, мы ожидаем Мессии». В частности, ортодоксы сегодня выступают против государства Израиль. Говорит, не нужно нам иметь ни войска, ни войны, ничего. Придет Мессия, Он все нам сам сделает. И они в очень скором ожидании этого Мессии.
Братья, скажите, пожалуйста, когда мы читали с вами отрывок, в котором апостол Павел говорит, не все мы умрем, но все изменимся, или потом и мы, оставшиеся, будем восхищены в сретении с Господом на воздухе. Апостол Павел, считал ли он, что восхищение произойдет в его поколении? Как вы думаете?
Я думаю, что в то время этой темой, может быть, даже злоупотребляли. Надо сказать, что в каждом поколении такие вещи происходят, когда некоторые так называемые проповедники злоупотребляют этой темой и людей подвигают на готовность, которая не является сама по себе готовностью к восхищению. История знает такие примеры, когда люди продавали свои дома, хозяйства раздавали и поднимались на какие-то возвышенности на своей, там, где они жили, территории, и ожидали восхищения. И потом со стыдом возвращались опять к этим людям, которым вчера раздавали имение и просили что-то покушать. Вот. Хотя надо сказать, что сама тема очень важная, и этой теме надо уделять достаточно внимания. Я думаю, что будет правильно, если каждое воскресенье эта тема будет напоминаться, чтобы нам быть готовыми к восхищению, потому что это событие, которого не должен пропустить ни один верующий человек нашего Господа Иисуса Христа.
Братья дорогие, когда мы читаем о вознесении Христа Иисуса, читаем так, Деяния 1:9. «Сказав сие, Он, Иисус, поднялся в глазах их, и облако взяло Его, Иисуса, из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Апостолы это не только передали всем уверовавшим, но записали и для нас. Поэтому полагать можно с уверенностью, что Христа Иисуса апостольская церковь ожидала. Апостолы об этом говорили, и они ожидали. Представьте, если бы нам сказали ангел, вот как мы прочитали, каково бы наше было состояние? Мы не думали, я думаю, что мы бы не думали, что это относится к 2000-й давности лет вперед. Мы бы ждали в свое время. Это и побудило фессалоникийцев скорбеть об умерших. Они полагали, что Христос придет, мы встретим, а братья наши умерли, что с ними будет? Апостол Павел потом и говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер, воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. И сие говорим вам словом Господним, мы уже напоминали, и повествует о восхищении церкви. А время не говорит, только говорит как». Поэтому лично я полагаю, что апостолы и апостольская церковь в свое время ожидали пришествия Христа за церковью.
Я тоже поддерживаю эту идею, что каждому поколению человечества необходимо ожидать восхищения церкви.
Аминь.
Это очень важно. Другое дело, что есть некоторые такие обстоятельства, которые помогают человеку быть вот на этой волне ожидания. Я еще помню те как бы события, те времена, когда скорби и переживания церкви, они всегда поддерживали вот этот высокий тонус церкви, ожидающей церкви нашего Бога. И молитвы в церкви неслись, и молитвы в церкви звучали вслух: «Господи, гряди скорее! Господи, церковь твоя устала, церковь ждет тебя!» Когда стихают какие-то переживания, скорби, и стухают и вот эти молитвы, и просьбы, и сам вот момент ожидания.
Итак, мы должны постоянно настраивать наши сердца на то, что вот-вот, очень скоро придет наш Спаситель. Я хочу прочесть из Евангелия от Луки, 12 глава, начиная с 35 стиха. Здесь сказано: «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, посадив, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Я напомню, что в эфире «Радио на пути» ведущий передачи Вадим Гетман. Сегодня я беседую с нашими братьями, служителями поместных церквей, евангельских христиан-баптистов. У нашего микрофона Алексей Тимофеевич Казарезов и Николай Васильевич Цыганков. А сейчас прозвучит еще один псалом с чудесными словами о втором пришествии Иисуса Христа. «Скоро день тот придет». «Что за день? Радостный день будет там!» — прозвучал псалом, который поют верующие люди. Итак, верующие ожидают с нетерпением того дня, когда придет Христос. Однако, не говорит ли Слово Божье также и о том, что верующих ждет судилище Христово? И, знаете, судилище, оно сродни суду. Если верующие будут там судиться, то почему они с такой радостью ждут этого дня? Алексей Тимофеевич.
Судилище Христово – это судилище уже восхищенных детей Божьих не для наказания, а для награды. Мы читаем об этом два места. Послание 2 Коринфянам апостола Павла 5:10, где он говорит: «Ибо всем нам, и апостол Павел себя включает, должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Пока это явно, что когда мы жили в теле, что мы делали теперь под судилищем Христовым, получаем награду или остаемся без награды. Об этом он вновь говорит в первом послании, 3 главе, 12 стиха. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Это судилище для награды, или дела худые, сгорели, награды нет. Спасение мы получаем не по делам, по благодати, как Павел пишет, 2 глава послания Ефесянам, а награду мы получаем, что мы делаем, уверовав во Христа Иисуса. Поэтому судилище Христово – это для восхищенных, для получения награды.
В Слове Божьем также записано, что верующий на суд не приходит. И в то же время мы говорим о судилище Христовом. Вот что это за суд? Может быть, это другой вид суда, о котором там говорится?
Братья дорогие, суд не один. Нам апостол Павел 11 Коринфянам говорит, что мы, и Петр говорит, время суду начаться с Дома Божьего. Коринфянам Павел пишет: «Оттого мы многие немощны, больны и немало умираем. Господь, когда мы не судим себя, судит с нами, судится с нами здесь, что мы читаем дальше там? Нас не судить с миром». Поэтому под каждым словом «суд» не одно действие. Мы должны по контексту смотреть, о каком суде идет речь.
Друзья, дорогие, наша программа подходит к концу, у нас остается буквально несколько минут. В будущих передачах мы еще коснемся многих других событий будущего, о которых говорит Священное Писание. Первое событие в этой веренице – это восхищение Иисусом Христом своей Церкви. Потом мы поговорим об Антихристе, это в следующей программе, затем о Великой Скорби и так далее. Приглашаем вас быть участниками этих передач. Звоните нам по телефону 1-877 на пути 4. Этот телефон цифрами 1-877-627-8844. Несколько последних слов для наших слушателей. Николай Васильевич, пожалуйста.
Я хотел бы сказать, что Евангелие – это та замечательная книга, которая рассказывает о том, как человек может найти путь к небу. Слово «Евангелие» означает «победная весть» от греческого слова «евангелиза». И эта победная весть заключается в том, что наш Господь Иисус Христос победил грех, победил смерть, пришел на эту землю, чтобы показать пример, как нам жить, как нам строить свои взаимоотношения друг с другом, как нам стремиться в тот небесный край, который Он приготовил для нас. И мы желаем всем вам, дорогие друзья, чтобы вы могли найти свои сокровенные ответы на вопросы в этой замечательной книге, в книге Евангелия. Однажды, в день, когда образовалась церковь, и Петр проповедовал, и многие люди слушали его, и, слушая, задавали себе вопросы, один из этих людей, или многие даже из этих людей, задали вопрос апостолу Петру. И Петр сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа».
Алексей Тимофеевич, если сейчас кто-то из наших слушателей, находясь возле своего радиоприемника, думает: «Восхищение церкви – это не для меня, и я не являюсь частью церкви, и вообще, придет Христос или нет, я об этом не знаю», что бы вы могли сказать такому человеку?
Такому человеку я бы посоветовал, даже если он неверующий, пускай попробует, став на колени и сказать: «Господи, если есть Ты, откройся мне, поговори со мной». Пусть испытает это и узнает, есть ли Господь, и заслужат ли внимание те все слова, которые прозвучали в этой передаче.
Большое спасибо. Я напомню, что в сегодняшней программе принимали участие наши братья, евангельские христиане-баптисты и служители евангельских церквей. Алексей Тимофеевич Казарезов, служитель церкви евангельских христиан-баптистов города Сиэтла, а также Николай Васильевич Цыганков, один из пресвитеров церкви Вифания. Эта церковь находится в городе Федерал Уэй. Я напомню, что нашу передачу, программу «На пути», вы можете слушать каждую среду по вечерам с 6 до 7 часов вечера, а также в повторении на следующий четверг, на следующий день, в четверг с 6 до 7 часов утра. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи в эфире. До свидания. До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.